У Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, ведь все у нее было в порядке, безо всяких лифчиков. О полостях Малянова он больше не вспоминал. Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах. Просто к слову пришлось, и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил, петухи напомнили, что надо позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел. А вместо этого сказал Лидочке: «Изумительно все-таки вы загорели». «А вы белый как червяк», сказала Лидочка. «Работа, работа, труды. А у нас в пионерлагере...» И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, что ребята загорают на большой антенне. Что ж такое большая антенна? Пожалуйста, он рассказал, что такое большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины. Решительный был малый. «Хотите еще стаканчик?» — спросил он. Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение. Не то от растерянности, не то от испуга. У нее даже рот приоткрылся. «Налить?» — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником. Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу. «Что?» «Я говорю, чайку налить вам еще?» «Да нет, спасибо». Она засмеялась, как ни в чем не бывало. «А то я лопну, надо фигуру беречь». «О да», — сказал Малянов с повышенной галантностью. «Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать». Она мельком улыбнулась и, повернув голову через плечо, посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление. А именно, что эта шея, созданная для поцелуев, равно как и ее плечи, не говоря уже об остальном. «Цирцея», — подумал он. И сразу же добавил: «Впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю». «Вот странно», — сказала Цирцея. «У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела. Эту кухню, этот двор. Только во дворе было большое дерево. Огромное дерево. У вас так бывает?» «Конечно», — сказал Малянов с готовностью. «По-моему, это у всех бывает. Я читал где-то. Это называется ложная память». «Да, наверное», — проговорила она с сомнением. Малянов старался не слишком шуметь. Осторожно прихлебывал горячий чай, и в легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то. «А может быть, мы с вами уже встречались?» — спросила она вдруг.
«Где? Когда? Я бы вас запомнил».
«Ну, может быть, случайно, где-нибудь на улице, на танцах».
«Какие могут быть танцы?» — возразил Малянов. «Я уже забыл, как это делается».
И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке с грохотом, пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Колям ходит в унитаз, или помидоров в этом году в магазинах как-то не купить, или, может быть, еще стаканчик чаю, или, скажем, ну а как вам нравится наш замечательный город?» Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом. «Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?» Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб, закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу. «Планы?» — пробормотала она наконец. «Ну, конечно, а как же?» Она вдруг словно бы вспомнила. «Ну, Эрмитаж, конечно, импрессионисты, Невский. И вообще, я белых ночей никогда еще не видела». «Малый туристский набор», — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. «Давайте я все-таки чайку налью», — предложил он. И снова она засмеялась, как бы ни в чем не бывало.
«Димочка», — сказала она, очень мило надувши губки, — «ну что вы ко мне пристаете с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью. А тут еще в такую жару».
«Кофе?» — предложил Малянов с готовностью.
Она была категорически против кофе. В жару, да еще и на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. А заодно рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки обязательно должны быть видны трусики. А если трусики не видны, то это уже не мини-юбка. И у кого трусики не видны, то считается монахиней и старой девой. При всем при этом мораль там, как ни странно, очень строгая. «Ни-ни, революция!»
«А какие там пьют коктейли?» — спросила она.
«Хайбл», — ответил Малянов гордо. «Ром, ликер и лед».
«Лед?» — сказала она мечтательно.
«Пертое». Потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты». Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился. Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за каберне. Каберне было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово «где-то». Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах. Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Брак — это договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь? При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. «Возьми нас с Иркой. Ты знаешь Ирку?» В дверь позвонили.
«Это кого еще Бог несет?» — удивился Малянов, поглядев на часы. «По-моему, у нас все дома».
Было без малого 10. Повторяя «у нас, знаете ли, все дома», он пошел открывать и в прихожей, конечно же, наступил на Каляма. Калям вякнул.
«А провались ты, сатана!» — сказал ему Малянов и открыл дверь.
Оказалось, что это сосед пожаловал. Шибко секретный снеговой Арнольд Палыч.
«Не поздно», — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора, седовласый шат.
«Арнольд Палыч», — сказал ему Малянов с подъемом, — «какое может быть поздно между друзьями? Прошу». Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую. «Очень, очень кстати», — говорил он, таща Снегового на буксире. «Познакомитесь с прекрасной женщиной», — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. «Лидочка, это Арнольд Палыч», — объявил он. «Сейчас я еще один бокал и бутылочку». Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И, если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало. Он себя знал. Но очень хотелось, чтобы было все хорошо, дружно, чтобы все всем нравились. «Пусть они друг другу понравятся», — растроганно подумал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. «Ему все равно. Он холостяк. А у меня Ирка». Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар. Слава богу, он ничего не разбил, но когда он притащил бутылку бычьей крови и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими. Зловеще красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще жесткое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.
Что смолкнул веселье глаз, бодро вопросил Малянов.
«Все на свете вздор. Есть только одна роскошь на свете. Роскошь человеческого общения. Не помню, кто это сказал». Он откупорил бутылку.
Давайте пользоваться этой общностью, роскошью. Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговый подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.